ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Так, сегодня читаем 16 текст, 7 глава, 3 песни Шримад Бхагаватам, 3 пословно, санскрит, так далее. Садху,
садху,
этат,
этат,
вьякритам,
вьякритам,
битван,
битван,
атма,
атма,
майя,
майя,
аянам,
аянам,
харе,
харе.
Абхати,
абхати,
апаритхам,
апаритхам,
нирмулам,
нирмулам,
вишвамулам,
вишвамулам,
нам,
нам,
ят,
ят,
бахир,
бахир,
садетат вьякритам витвам,
садетат вьякритам витвам,
натма маяянам харе,
натма маяянам харе,
натма маяянам харе,
натма маяянам харе,
абхатьяпа апартхам нирмулам,
абхатьяпа нирмулам,
апатьяпартхам нирмулам,
апатьяпартхам нирмулам,
вишвамулам наят бахир,
вишвамулам наят бахир,
вишвамулам наят бахир,
вишвамулам наят бахир,
садветат вьякритам видван,
садветат вьякритам видван,
натма маяянам харе,
натма маяянам харе,
абхатья пахр абья апартхам нирмулам,
абхатья пахр нирмулам,
вишвамулам наят бахи,
вишвамулам наят бахи,
садветатьякритам видван,
садветатьякритам видван,
натма
маяянам харе,
апатьяпаритам нирмулам,
апатьяпаритам нирмулам,
вишвамулам наят бахи,
вишвамулам наят бахи,
садветатьякритам видван,
садветатьякритам видван,
маяянам харе,
натма маяянам харе,
абхатья партхам нирмулам,
абхатья партхам нирмулам,
вишвамулам наят бахи,
вишвамулам наят бахи.
Садветат
вьякритам видвам,
натма маяянам харе,
апатья партхам нирмулам,
вишвамулам наят бахи,
вишвамулам наят бахи.
Садвайтатвяхритам Видван
Мамаяянам Харе
Агатя Патхам Нирмулам
Вишвамулам Наяд Бахи.
Садху.
Замечательно, как и следовало ожидать.
Все эти разъяснения.
Вьякритам.
Данные тобой.
Видван.
Ученый мудрец.
Нам.
Не. Атма. Душа.
Майя.
Энергия.
Аянам.
Движение.
Харе.
Личности Бога.
Абхати.
Кажется.
Абардхам.
Бессмысленный.
Нирмулам.
Безосновательный.
Вишвамулам.
Источником является Всевышний. На.
Не.
Я.
Который.
Бахи.
Извне.
О, великий мудрец, как и следовало ожидать, ты дал мне замечательное разъяснение. Невзгоды обусловленной души не имеют под собой иной причины, кроме колебаний внешней энергии Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Греховные желания живого существа во всех отношениях сравняться с Богом – основная причина возникновения материального мира. У Господа нет иной причины для Его сотворения. Этот мир не нужен Ему, даже для того, чтобы являть здесь свои игры. На обусловленную душу, попавшую в плен внешней энергии Господа, в материальной жизни обрушиваются тысячи бед и несчастий, причиняющие ей мнимые страдания. Живые существа в материальном мире находятся под властью внешней энергии, майи, а Господь повелевает ею. Тщетные попытки живого существа занять место Господа, то есть самому стать повелителем материальной энергии, являются причиной его материального рабства, а стремление живого существа слиться с Господом – последняя западня, приготовленная ему майя.
Ом агьянти мирандасья Янандана-шалакая, Чакшур-милитам-ена, Тасмай-шри-гураве-нама, Шри-чайтанья-мархиштам, Сапитам-ена-бухтале, Сваям-рупа-катам-махьям, Таданти-сва-падантикам. Хе Кришна!
Hare Krishna, Krishna Krishna.
Сколько у нас? Итак, идет философская беседа. Она имеет очень большое значение. Обычно люди не склонны к философии. И это нежелание заниматься углубленным пониманием своей сущности является, в общем-то, серьезной причиной того, что человек оскверняется в этом мире, поскольку философия, она представляет себя объявление войны, иллюзии. Что такое философия? Философия — это объявление войны, иллюзии. Поэтому если человек не склонен к философии, то это означает, что он собирается жить в миру с иллюзией. Поэтому эти тексты, которые здесь присутствуют, беседы Ведуры и Майтреи, хотя они носят философский характер, но они необходимы как аскеза разума. Эта аскеза дает чистоту разума, с помощью которой преданный может быть, живя в этом мире, он может находиться в отстраненном по отношению к его иллюзорному оскверняющему влиянию состоянию. Так о чем же здесь говорится? Здесь говорится о том, что колебание внешней энергии Господа, оно приводит к тому, что живое существо провоцируется на отделенное существование. То есть это колебание нашей жизни, оно приводит к тому, что как бы живое существо имеет, его провоцирует майя на то, чтобы считать себя как бы контролирующим ситуацию, считать себя Богом. То есть, когда человек оказывается в этих ситуациях, в сложных жизненных ситуациях, у него возникает естественная реакция решить эти ситуации. Верно? То есть раз что-то происходит, надо что-то с этим делать. А что происходит? Страдание происходит. И поскольку присутствует страдание, живое существо естественным образом хочет что-то предпринять. Да, дальше, часу такие же. Да. И есть два способа, собственно говоря, решить эту проблему колебаний майи. Первый способ, который знают люди, это попытаться ее улучшить каким-то образом, да, усовершенствует. Это путь кармы. А второй способ, который знают люди, это как бы отстраниться от нее. То есть, ну, ты колеблешься, а я тут сам по себе. Меня это не касается. И для того, чтобы идти по второму пути, нужно очень хорошо понять, как эта майя действует, нужно понять, как эти гуны меняются, нужно изучить все эти вопросы, исследовать различные влияния. И это, собственно, путь санки или путь гьяны. И, в общем-то, это, собственно, люди называют философией. То есть философия – это способ отстраниться от иллюзии. Значит, Прабхупада говорит здесь, что это не что иное, как желание стать Богом. Потому что только Господь может быть за пределами влияния иллюзии. И оба эти пути, они отвергаются преданными, поскольку они ведут человека к вот этой отчужденности от Бога, то есть они способствуют этой отчужденности. Что же делать вайшнаву, преданному? То есть и карма не подходит, то есть улучшать иллюзию бесполезно, то есть ее не изменишь, она какая есть, такая и будет. Любая попытка улучшить свою карму, она обычно ведет человека к ухудшению кармы. Поэтому вот эти все новомодные какие-то склонности человека с помощью каких-то техник, неважно, психологических техник или каких-то любых других техник, улучшить свою карму, обычно ведут к тому, что у человека возрастает просто еще больше вот эта внутренняя как бы неудовлетворенность. То есть чем лучшие условия жизни человек пытается для себя создать, если это не подтверждается его внутренним благочестием, как бы внутренней состоятельностью, это ведет к ухудшению ситуации. Это как в примере с тюрьмой. Никому не нравится сидеть в тюрьме. Это не какая-то большая новость, верно? То есть никто не хочет сидеть в тюрьме. И люди, которые сидят в тюрьме, если у них есть какое-то желание улучшить свою жизнь, они могут выбрать для себя два варианта. Либо они просто набираются терпения и выполняют все предписания властей тюремных. И у них есть шанс, что срок сократят, да? Есть такая возможность?
Да, да.
Есть. Но для этого человек должен согласиться с тем, что я преступник, и я должен отбыть наказание. То есть человек должен это принять. И люди видят, он принял свое положение, он принял наказание, и он работает над выполняет свои обязанности. И поэтому тюремные власти могут решить, зачем его здесь держать, если человек ведет себя нормально. Второй вариант, это как изменение своей жизни к лучшему, это решить, что тюрьма мне не подходит. То есть это недостойно меня. То есть я ничего плохого не делал. Меня просто сюда посадили случайно. Была какая-то несправедливость. И поэтому сейчас мне нужно оставить это место. И тогда человек начинает мыслить как бы. То есть два варианта. Если он очень решителен, такой очень серьезный человек, он может пытаться сбежать. Но таких людей немного. Которые вот до такой степени считают себя Богом, что они готовы им стать. Как бы, да? Вы понимаете, что аналогия сейчас определенная просматривается. В основном люди ограничиваются тем, что они недовольны. Просто недовольны своим положением. Они считают, что это положение их недостойно. И вот из-за того, что человек недоволен вот этим своим положением, он начинает ухудшать свою, как бы, у него ухудшается, то есть он вступает в конфликтные отношения с другими, кто сидит в тюрьме. Он конфликтует с начальством этой тюрьмы. И в результате его положение ухудшается. То есть страдание усиливается внутри этой тюрьмы. Потому что люди видят, что он не работает над собой, он не принимает своего положения. И вот мы похожий вот вариант вот на этот. То есть мы не согласны с тем, что мы должны страдать в этом мире. Мы не принимаем этой позиции. И поскольку мы не принимаем этой позиции, у нас внутри все время существует вот эта претензия по отношению к окружающим, по отношению к Богу. Хотя внешне это может выглядеть как религиозность какая-то, либо попытка быть благочестивым. Но суть во всем этом – это желание просто избежать своей судьбы. Для этого мы используем философию, мы думаем, что это облегчит наши страдания. Для этого мы используем какую-то деятельность, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. А к чему это реально приводит? Это приводит к усилению страданий. Это приводит к ухудшению нашей судьбы. Поэтому для того, чтобы практиковать духовную жизнь, для того, чтобы действительно обрести прогресс, духовный прогресс, преданный для начала должен согласиться с тем, что вот его существование в материальном мире, те страдания, которые с нами происходят в этом мире, они нужны, они необходимы для нашего выздоровления, для нашего духовного прогресса. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам говорится об этом, что преданный должен заслужить, да, свою милость к Господу, он должен принять страдания. Итак, почему вот эти колебания внешней энергии Господа причиняют страдания живому существу? Эти колебания, они в любом случае будут представлять проблему для нас. Это будет происходить в любом случае, потому что мы не являемся Богом. Эти колебания будут представлять проблему как в материальном мире, так даже и в духовном мире. Потому что в духовном мире у преданных тоже есть проблемы. Но в чем разница между преданными, живущими здесь, в этом мире, и теми преданными, которые живут в духовном мире?
Проблемы связаны с Кришной.
Да. В духовном мире эти проблемы, они связаны с Кришной. А в материальном мире эти проблемы связаны с кем? Со мной. С любимым. То есть причина страдания заключается не в том, что есть колебания энергии Господа, а причина страдания заключается в нашей позиции. То есть мы считаем себя Богом и хотим овладеть Его природой. Хотим подчинить ее себе, хотим подчинить себе свою судьбу. Хотим быть наслаждающимися. Вот она причина страдания. Поэтому преданный, он не пытается изменить свою судьбу, он просто видит в том, что происходит в этих колебаниях природы Господа, он видит определенные уроки, которые помогают ему лучше видеть Кришну, то есть он все связывает с Кришной, в этом заключается видение преданного. Единственная основа счастья Ананды, которая существует как в этом мире, так и в следующем, в духовном мире. Единственная основа счастья для живого существа – это ученичество. Мы являемся учениками, это наша сварупа. Мы слуги. Дживира сварупа гая Кришна ранитья даса. Сварупа живого существа – это не то, что вот я там гопи. Это понятно, что это как бы выражение нашей сварупы, но это не основа. Потому что когда человек слышит эти вещи, что там моя сварупа, там быть мальчиком-пастушком, или быть гопи, или еще кем-то, преданный начинает, у него появляется этот соблазн опять отождествить себя с природой Господа, отождествить себя с определенным положением наслаждающегося. Поэтому мы должны понимать, что вот эти возвышенные темы, они являются выражением нашей сварупы, воплощением ее, но никак не основой. Основа – это ученичество, это служение. Поэтому, когда преданный укоренен в своей сварупе, то есть когда он обрел самоосознание, самоосознание – это не процесс, самоосознание – это факт. Это позиция, это то, что мы должны принять. То есть, когда мы принимаем духовного учителя, мы становимся чистыми преданными. Мы вчера об этом говорили. Почему мы становимся чистыми преданными? Потому что мы принимаем позицию ученика. И в чем заключается доказательство того, что мы приняли позицию ученика? Что является доказательством?
Выполнение воли учителя.
Неудовлетворение. Не счастьем является, то есть счастье ученичества, вот что является доказательством.
Счастливым человек становится, когда...
Счастливым становится, но не в плане чувственного наслаждения, что у меня стало хорошо. Хорошо не будет. Мы не принимаем учителя для того, чтобы стало хорошо. Может быть, мы и принимаем учителя для этого, но мы не становимся учениками от этого. Это не одно и то же, принять учителя и быть учеником. Стать учеником означает принять счастье ученичества. И это счастье бывает подчас очень странное. Да? Когда у преданного очень много проблем, у него очень много проблем, но при этом внутри, в своем как бы сердце, он чувствует, что вот это счастье, вот это позволяет мне прогрессировать в духовной жизни. В следующем стихе, который вы будете завтра обсуждать, говорится о том, что есть два вида счастливых существ. Это полные дураки, глупцы. И те, кто поднялся над уровнем разума. Вот два типа живых существ, которые могут испытывать какую-то ананду. Реально. То есть в чем заключается, почему глупцы счастливы? Потому что глупец, он полностью отождествляет себя со своим телом и со своим разумом. Разум — это тоже тело. И поэтому, когда разум колеблется, он тоже колеблется вместе с ним, не замечая того, что разум колеблется. Ну, это тупой человек, у него никаких сомнений нету, поэтому он счастлив. Что такое разум? Разум — это сомнение, это колебание. Это когда что-то происходит такое, что нам не подвластно. И поэтому человек страдает. Но глупец не страдает, потому что он колеблется вместе со своим разумом, и он не чувствует таких проблем. Для него просто не существует. А, как сказать, другой тип счастливого человека – это тот, кто поднялся над уровнем разума. И поэтому он находится вот в этой ученической позиции, рассматривает колебания разума просто как уроки определенные. Колебания вот этой вот природы он воспринимает как определенные уроки. Он извлекает эти уроки и становится счастливым. То есть разум в этом случае, несмотря на то, что он колеблется, он является гуру. Гуру – это разум. Разум – это гуру. Это одно и то же. Вот это называется философией. То есть, когда вы это делаете, вы не отождествляете себя с позиции гуру. Вы являетесь учеником. В этом случае мы можем служить своему гуру, мы можем извлекать уроки. Но те, которые находятся посередине, они страдают. Почему они страдают? Потому что обычный человек, он понимает, что, ну, как бы, он не может слиться со своим разумом, и он не может отстраниться от него. Он находится посередине, и это причиняет ему страдания. Это философия. Так Шрила Прабхупада говорит в комментарии своем, что вот это вот творение материального мира, оно является ничем иным, как попыткой вернуть живое существо в его изначальное здоровое состояние. То есть в какой-то момент живое существо должно понять, что оно ничего не контролирует. Нужно просто предаться учителю, нужно предаться гуру, то есть нужно стать учеником. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, присутствующих, к тому, что там говорится. Если гуру говорит, что ты дух, ты можешь действовать, ты можешь заниматься проповедью, ты не бойся ничего. Если гуру говорит это, то значит предаться означает, что я принимаю то, что я душа, я должен действовать, не страшась ничего. И ученик просто выходит навстречу Кришне. Он выходит просто. Он выходит из своей скорлупы. Он выходит из своих сомнений. Он выходит за пределы своего эго. И там он обретает счастье. Духовный учитель зовет нас. И мы должны услышать этот зов. И выйти за пределы. Тогда мы обретаем ананду. Тогда мы становимся учениками. Когда преданный занимается санкиртаной, то это очень видно. Почему Шрила Прабхупада, ну, в частности, я имею в виду распространение книг, почему Шрила Прабхупада настаивал на том, чтобы преданные распространяли книги? Потому что когда преданный берет свои книги и выходит вот в эту колеблющуюся майю, то есть он выходит, когда он имеет эти книги в руках, и он видит перед собой это колебание этого океана майи, то единственный вариант, который у него остается, это выйти за пределы. Выйти за пределы своего ума, выйти за пределы своего разума и просто стать душой. Не остается ничего другого, как предаться. В противном случае он будет страдать на санкиртане. и он долго не сможет в этом состоянии находиться. Как можно видеть людей на улице с книгами, я иногда вижу, человек стоит, и видно, что это такой олицетворенный ум. Все время сомневается. Он смотрит на людей и всего боится. И видно, что у него в глазах как калькулятор работает. Этот возьмет, этот не возьмет. То есть человек зажат. Он эмоционально зажат. Почему он зажат? Потому что он отождествляет себя со своим разумом. Эти колебания, они на него действуют. Этот плохо посмотрел, о, вот плохо настроен на него. К этому точно не надо подходить. При этом все время оценивает то, что вокруг него происходит. Он выступает в роли оценивающего. И поэтому люди смотрят на него и думают, да что за существо такое тут стоит? Бесполезное и беспомощное. То есть люди идут, и они смотрят, и они думают, я сам такой же. И тут еще этот стоит. Он еще что-то собирается предложить. Он своих собственных проблем не решил. Он сам еще не предался. Да? И хочет мне что-то предложить. И они просто вот так вот обходят его. Так, ну, как бы. Потому что они видят, это тело такое же, как и я. Но когда преданный выходит, он становится эмоционально раскованным. Он вышел за пределы своего разума. И тогда разум начинает как бы следовать за желанием духовного учителя. Тогда преданный начинает действовать спонтанно. Все становится естественным. Преданный как бы чувствует, как будто он вошел в реку. Эта река, она сама несет его. Почему? Потому что он не думает. Вот это вот думать надо вначале. До того, как вы пришли к духовному учителю, как бы до того, как вы вышли на санкиртну. Вот там надо думать. А когда вы в санкиртане, надо действовать. Надо полагаться на Бога. В этом секрет. Сейчас приходит целое поколение преданных, благодаря каким-то лекциям на темы там, аюрведы. Я не против аюрведы. Слава аюрведе, слава психологии, слава всем этим уповедам. Я не против. Все это хорошо, замечательно. Но это все должно быть приложением, но не сутью, не сварупы. Это не сварупа. То есть приходят все эти люди, которые стали преданными, они повторяют мантру, все это происходит, но у них никогда не было опыта вот этого предания. Они никогда не испытывали ананду санкиртаны, никогда не испытывали вот этого опыта общения с Господом, когда ты становишься качественно подобным Ему. И когда между вами возникает вот эта вот реальность отношений. Подобное привлекается подобным. Кришна никогда не привлечется телом. Если даже люди на улице не привлекаются телом, то что уж говорить о Кришне, с какой стати он привлечется? Но когда преданный действует как дух, как сознание, то Кришна сразу проявляет интерес. Он говорит, вот мой преданный, он предается мне на санкиртане, я пойду, я хочу с ним быть, общаться. И Кришна идет, и преданный чувствует, его в своем сердце. Все остальное это уже прилагается сюда. Все остальные достижения духовной жизни, они прилагаются. Поэтому каждому нужно иметь этот опыт. Не факт, что этот опыт будет постоянным. Потому что находиться в состоянии предания постоянного такого, предание это только начало. Чего молчите? Я говорю, предание это только начало. То есть дальше идет любовь. Потому что когда мы предаемся, мы действуем, именно действует как бы действует наше сознание, да, то есть это сознательная позиция. Шрила Прабхупада назвал свое движение. Движение сознания Кришны. То есть мы должны находиться в сознательной позиции. Но когда мы предаемся сознательно, дальше начинается любовь. Почему? Как возникает любовь? Любовь — это одухотворение нашего разума. Вот что такое любовь. Любовь осуществляется с помощью наших чувств, с помощью нашего разума, это все одна и та же категория. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, в самом сердце Бхагавад-гиты. В прошлый раз я помню, когда я приезжал, мы на эту тему говорили. То есть как возникает любовь? Любовь возникает тогда, когда предавшиеся души начинают общаться друг с другом. Мачита Магата Пранабудхайнтак Параспарам. Катхайнташча Мамитян Тушятича Романтича. Кришна говорит, мачита. То есть их чита, сознание, сосредоточено на мне. То есть это предавшиеся души. И что эти души делают? Они общаются друг с другом. Бодхайнтах параспарам. Катхайнташ чамам. То есть они общаются, они говорят на тему, связанную с Кришной. И они испытывают тушьянтича, романтича. И вот это состояние тушьянтича, романтича – это любовь. Это раса, раса, бхакти-раса, которая питает наш разум, с помощью которого этот разум становится духовным. Поэтому Кришна говорит в следующем стихе. Тишам сататта юктанам баджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там янамам упаянтите. Он говорит, что те преданные, которые питают свой разум расой отношений, только они могут прийти ко мне. То есть этот разум становится духовной интуицией, любовью, которая движет преданным. Куда преданный идет с таким разумом? Он идет прямо на Голоку. Потому что на Голоку нельзя попасть, просто предавшись. Предавшиеся идут на Вайкунху. На Вайкунхе есть служение, там есть дух самопожертвования, там есть отношение к Господу как к нашему Господину. Но мы не можем попасть на Вайкунху с таким настроением. На Голоку, правильно. То есть бхакти недостаточно, должна быть према бхакти. Према означает чувственное бхакти, чувство. Шримад Бхагаватам говорит, что разум связан с чувствами. Разум питается чувствами, он питается расой отношений. Поэтому если человек не вступает в эмоциональные отношения, преданный не вступает в эмоциональные отношения с другими преданными, он не может развить свой духовный разум. То есть разум это понятие коллективное, не индивидуальное. Санкиртана, да, сан. Вместе. Поэтому движение читания это санкиртана. Не просто киртана. Сан. Это означает, что вместе с другими людьми, вступая в эмоциональный обмен, мы развиваем прему, любовь к Богу. В этом секрет движения читания Махапрабху. То есть движение читания Махапрабху это не просто предание. Это обретение любви к Кришне, ко всем живым существам, к преданным. Именно эта любовь влечет преданного на Голоку. Не просто сознание. Но сознание необходимо. Часто преданные, когда говорят, ну вот да, мы слышали, что садху-санга очень важна. Вот мы общаемся с преданными в Намахате. И что-то мы не чувствуем, что мы с садху. Санга есть, а садху нету. Почему это происходит? Потому что преданные пытаются следовать вот этому наставлению. Бодхайнтах, параспарам, тушьянти, ча, романти, ча. Что-то нет никакого тушьянти и романти. Но мы забываем о том, что Кришна вначале говорит матчита. То есть преданный должен принять ответственность за свою намахату, за свою духовную семью. Он должен встать в ученическую позицию. Осознанное должно быть отношение. И тогда он может вступать в сангу. То есть, когда преданный общается с другими преданными, он хочет говорить с ними о том, что связано с Кришной, он интересуется внутренним миром другого преданного, спрашивает, какая у тебя реализация, как ты живешь. То есть, он действует как слуга. Он не ожидает от преданных, что они будут его там веселить на намахате или приготовить для него хороший просад. Откуда возьмется тушьянтича, романтича? В таком случае. Поэтому чем больше преданные ходят там, на эти намахаты, у них вот позиция, если ложного человека, он будет все скучнеть, скучнеть и скучнеть. Потому что духовная жизнь начинается с предания. То есть намахата значит это гуру. Намахата наш гуру. Это санга, это наш гуру. Я прихожу на намахату служить. Люди, которые нас окружают в этом мире, это тоже общество, это тоже наш гуру. Поэтому если мы идем им проповедовать, мы должны служить им. И когда мы выходим к людям, в настроении слуги это делаем, в настроении ученика, люди видят, вот идет слуга, а слуга для всех привлекательный. Но если мы выходим на санкиртан и думаем, что люди нам что-то должны, они нас просто пошлют. Правильно сделают. И об этом как раз и говорит Видура. Поэтому весь вопрос это вопрос сварупы. Почему Шрила Прабхупада назвал свое движение со движением сознания Кришны? Потому что первично наша сознательная позиция, а любовь, она приходит. Но если наша позиция бессознательная, то мы можем сколько угодно говорить о любви, о премии, о возвышенных темах, о бхакти-расе. Но результатом будет только разочарование. До тех пор, пока мы не примем ученичество. Когда мы принимаем ученичество, сознание Кришны начинает работать очень хорошо. Шрила Прабхупада ки. Санкиртан яги ки. Вопрос.
Скажите, расставление Шрила Прабхупады о заботе о коровах и телят.
О чем?
Корова. Является ли это тем же преданным служением, как санкиртан?
Принцип один и тот же.
Потому что многие говорят, что есть разделение только святое имя и только, вот, например, то есть если преданные живут в деревне и осознанно заботятся о коровах и телят, или косвенно, допустим, посвящают свою жизнь жаркую, например, основную часть денег на проект о заботе о коровах и телят, является ли это тоже?
Любое служение в сознании Кришны приводит человека к совершенству. Единственное, что имеет значение, это наша позиция по отношению к учителю и наше ученичество. Неважно, ваше ученичество в деревне происходит. Вы думаете, с коровами легко? Там санкиртана покруче, может быть. Понимаете? Потому что я знаю, вот как преданные, они там поехали куда-то на землю, там вот у нас будет домик в деревне с преданными, будем там святое имя повторять. Они даже не понимают, во что они ввязываются. Потому что поехать куда-то, это означает предаться. И там будет очень трудно. Потому что гуру означает тяжелый, легко не будет. Если преданный не хочет трудиться, ему будет очень плохо. В городе ему плохо, а там будет еще хуже. Поэтому не надо думать, что вот если кто-то поехал корову, то его жизнь сразу наладится от этого. Нет. Вы понимаете, мы живем тут в городах, мы живем такой своей какой-то анонимной жизнью, такой вот. Ну, сами по себе там где-то в уголке сидим там. Потом приходим к преданным, вот у меня канхимала, мала в руках, джапа мала, тилака. Все хорошо. Но мы живем как бы в Кали-юге. Когда Шрила Прабхупада был на этой планете, преданные не жили в Кали-юге. Они жили в общине. Согласны с этим?
Да.
Преданные жили либо в ашрамах, либо на фермах. Они не жили так вот где-то по углам, за пазухой у Кали. А сейчас живут. И при этом что-то у нас проблема в сознании Кришны, как бы вот непонятно что-то. Дело не в том, где мы живем, дело в том, как бы, какую позицию. То есть, если вот у нас такая вот жизнь, такая как бы анонимная, то есть мы как бы для себя живем, но периодически так что-то делаем, это не может нас очистить. Мы должны жить в обществе преданных. С преданными. По крайней мере, нужно поставить это своей целью. Может быть, сейчас мы не можем это сделать, но мы должны поставить это своей целью. Но жить с преданными — это непросто. Это означает жить с гуру. Это означает быть учеником. Поэтому, кто хочет вернуться к Богу в этой жизни, поставьте для себя эту цель. Жить с преданными. Все, больше ничего не требуется. Все остальное придет. Коровы там будут или нет, это уже другой вопрос. Но главное, что вы будете в сознании Кришны.
Коровы связаны с Кришной.
А?
Коровы связаны с Кришной.
Коровы связаны с Кришной.
Автоматически человек очищается.
Автоматически, правильно.
Еще и молоко будет с санкетами связано.
Да, Матаджи.
А скажите, пожалуйста, вот когда преданные общаются, да, вот осознают они или не осознают, но они как бы автоматически беспокойство производят. И что ожидает преданных в этой жизни и последующие, ну, когда покинут тело? Ну, скажите правду, чтобы преданные знали, что такое беспокойство друг друга. Потому что это такой, ну, как мы прочитали там на лекции Махараджи в Индии, да, это такое, что ужасное.
Ага. Вопрос о том, что преданные беспокоят друг друга.
Да, вот вообще, а некоторые осознают, что...
Причиняют друг другу страдания.
И вот скажите правду, вот что это ожидает?
Только правду, и ничего не надо.
Можно поклясться на Баге. Правда заключается в том, что пока мы беспокоим преданных, мы не сможем вернуться к Богу. Но это не означает, что мы теперь должны перестать общаться с преданными. Потому что часто бывает такая вещь, что мы либо лезем друг другу и беспокоим, либо мы, так сказать, держимся подальше, чтобы, не дай Бог, не оскорбить. Да? То есть мы все, ну, оскорбление же не хотим же оскорблять. Поэтому давайте лучше не будем общаться, и не будет никаких оскорблений. То есть нет человека — нет проблем. Да, как вы... То есть вот этот выход из этой дилеммы как раз связан с колебаниями вот этой майи, из этой двойственности, заключается в том, что мы должны учиться слушать преданных. Когда вот мы слышим об этом, да, мы как бы мы должны учиться слышать именно преданных. Не просто вот, знаете, как часто мы как, почему мы беспокоим других людей? Потому что мы их не чувствуем. У нас нет любви. Вот эта любовь, она возникает тогда, когда преданные общаются друг с другом искренне, не навязывая друг другу какие-то свои слова, а стараясь услышать, что находится в сердце другого человека. Вот это приводит как бы к состоянию, ну, духовный разум появляется, то есть появляется вот эта сплоченность, да. То есть разум, он мистическую природу имеет. И когда у вас есть разум, когда вы видите это как свою семью, то есть когда вы видите это как свою семью, вы ведете себя очень осторожно, вы деликатны. Вы слушаете, вы задаете вопросы. И таким образом вы не можете никого оскорбить. Вы не можете никого побеспокоить. Потому что если у человека есть разум, он будет вести себя как... Он будет движим чувством меры. Что такое разум? Это чувство меры в человеке, да? Чувство меры. Почему мы друг друга беспокоим? Потому что мы говорим какие-то слова, которые, ну, не в меру. Не в тему, да, правильно.
Не актуально для человека.
И это приводит к беспокойству. Поэтому, когда мы общаемся, вот у нас есть определенные отношения друг с другом в намахате, то или в общении, да, в санге, то там при этом друг друга не беспокоят. У них появляется любовь, вайшнавская любовь. Вот таким образом мы возвращаемся к Богу через сангу. Потому что в санге происходит сплавление, в санге происходит вот этот момент, как бы, обретение чувства, обретение любви. Но если преданный не находится в санге, если он сам по себе просто приходит, дайте я вам послужу тут. Я пришел, у меня есть шрадха, и я хочу послужить. Но так не работает. Шрадха, садху, санга, баджана крия. Баджана крия идет после садху санги. Санга квалифицирует человека для совершения баджана крии, потому что она дает разум. Если у преданного нет разума, он совершает служение, но при этом он одного задел, другого, третьего наоборот не задел, хотя надо было. Понимаете? Да,
я хочу спросить о том, у меня сейчас такой вопрос возник. Как происходит объединение санг? Потому что есть опыт успешных санг. И там вроде более или менее все в порядке. Есть вот этот разум, есть эмоциональная спайка какая-то, люди чувствуют себя достаточно комфортно и могут действовать эффективно. И нужно ли в принципе это объединение, если у всех все и так хорошо? И если нужно, то как это делать?
Настоящая санга, она возникает тогда, когда люди в этой санге считают, что наша санга это все общество преданных, в конечном счете это весь мир. Вот это настоящая санга. Поэтому если преданные разных санг не хотят общаться друг с другом и не объединяются, это означает, что лидеры этих санг, они ориентируют свою сангу на себя. То есть если лидер садху, то есть есть сад, то тогда санга будет иметь очень хорошую атмосферу, но она не будет просто замкнута на себя. Она будет желать включить в свою сангу всех, вот этих и тех, по мере своего созревания. Конечно, пока она не зрела, она не может. Но если она чувствует, что она созрела уже, она может захотеть, когда она захочет, включить. Как в читании Махапрабху, когда начал движение Санкиртаны, оно происходило с закрытыми дверями в доме Харидаса Такора. Но когда санга созрела, когда духовная энергия, она вошла как бы эмоционально в преданных, и они почувствовали вот эту вот, ну, как бы, вот эту
любовь.
Да, любовь, она взломала вот эти вот запоры и начала распространяться. Точно так же намахата, если она здорова, если там есть духовная энергия, она в конце концов начинает распространяться на всех, она становится как бы сангой. Поэтому лидеры, они в Исконе, Шрила Прабхупада создал Искон как сообщество людей, которые решают свои проблемы, духовные как бы задачи, точнее, решают сообща. Принцип GBC на этом построен. Что преданные руководители, они не замыкают своих последователей на себе. Этим Искон отличается от любой другой духовной организации. Если человек замыкает своих последователей на себе, это означает, что он не следует духу Шрилы Прабхупады, его настроению. У нас уже начало 10-го, я должен подчиниться.
5-7
минут. Ага. Хорошо, пожалуйста, давайте.
Как удержаться вот именно в духе ученичества? Вот, бывают сложные ситуации в жизни? Как стабильно?
Как быть стабильным?
Стабильным, не соскальзывать. Позиция
ученика стабильна.
Да, да. Самое важное вещь, что вы сегодня сказали, как я понял.
Нужно задавать вопросы о природе ученичества. То есть нужно добраться до момента, когда вы почувствуете ништху, что вы поняли. Вот как здесь Видура говорит, я понял. Благодаря твоим наставлениям, он же задавал вопрос, и я понял, теперь эти колебания, они меня не затрагивают, у меня ништха. Он говорит, Харибол, ништха. В этом смысл этого стиха. Точно так же мы должны задавать вопросы до того момента и совершать практическое служение до того момента, пока мы не увидим, что вот это как бы колебание майя на меня не влияет. Тогда мы способны взять ответственность за практически за весь ход, за весь мир. Ну, по крайней мере, за его часть.
Что, в общем, если разум оценивает, то как бы я понял, это не очень хорошо.
Разум всегда оценивает, это его свойство.
Это его функция, да? Оценка. А почему бы так сказать, что он в позиции оценки, это уже плохо.
Когда разум, когда человек подчиняется разуму, то он становится подверженным этим оценкам. Например, вы видите человека. Ну, это женщина, например, да? Ваш разум оценит. О, это женщина. Понятно, всем понятно, да? Но при этом каково ваше отношение к людям? Ну, женщине философия не нужна. Это уже как бы...
Ваша анализ.
Это уже ваша... Вы как бы... Это означает, что вы подчинились своему разуму. То есть разум говорит, это женщина. И вы как бы подчиняетесь выводу вашего разума, да? Но когда разум подчинен вашему сознанию, вашему духу, то тогда оценка та же самая, это женщина. Но при этом вывод будет другой. Нужно сказать человеку таким образом, чтобы учесть как бы его менталитет, там, особенности какие-то. Да? То есть, разум будет по-другому работать. Это уже одухотворенный разум. Поэтому разум должен быть подчинен нашему сознанию. В этом суть философии. Так, я один вопрос, я не знаю, вряд ли я смогу на все ответить.
Нужно лично потом подойти.
А?
Лично?
Да, нужно лично, да. Спасибо за прояснение. Ученичество, приведите, пожалуйста, пример классического ученичества, а самое главное, как к этому прийти. Ведь занять позицию ученика – это уже совершенство, но это же условие в начале пути. То есть как разобраться? Совершенство заключается не в том, чтобы быть учеником, а в том, чтобы быть учителем. Вот это совершенство.
А говорится, что совершенство учителя, а что он ученик.
Это признак учителя, что он ученик. Совершенство учителя в том, что он может давать прему, а не в том, что он ученик. Учеником должен быть любой гуру. Это начальная стадия духовной жизни, ученичества. Это то, с чего начинаются веды, Адхато Брахма Джигьяса. Это как бы то, это та платформа, на которой мы должны находиться. Конечно, в процессе мы принимаем учителя, мы еще не являемся учениками. Да? По милости гуру, который является истинным учеником, мы становимся учениками. Это факт, это определенный процесс. Но мы должны понимать, что желание учителя заключается в том, чтобы мы сами стали распространять это. Это желание читания Махапрабху. Поэтому совершенство именно в этом. А ученичество – это энергия. Это энергия в человеке. Если у человека нет энергии, то он бесполезен. Асана. Он не может ничего сделать. Ни для себя, ни для других. Кришна,
Матыша. Будет еще один вопрос.
Вы знаете, вы разрешите мне поделиться своим опытом. Вот, например... Какое-то понятие и повторяешь как попка, и думаешь, что ты знаешь. И вдруг тебя как озарение. Вот я теперь поняла, что это такое. И что происходит? Это понятие, которое я повторяю как попка, несет как определенную энергетику духовную.
Да.
И пока я ее не достигла, я ее повторяю как попугай. А так как мы развиваемся... Мировоззрение, сознание развивается, мы достигаем этого понятия.
Я хочу вам сказать такую вещь, поскольку вы уже озвучили свое понимание, это важно, спасибо большое. Я просто хочу сказать, что это правильно при одном условии. Да. Если этот попугай,
то говоришь.
Проблема заключается в том, что если вы повторяете как попугай, в какой-то момент это вам может наскучить.
Что может?
Наскучить. Да. То есть попугай, он должен быть таким, как бы, попугаем,
Да. Говоришь.
То есть он вот слушает, и в какой-то момент отошло. То есть человек был все равно настроен услышать. Если попугай думает, что он просто повторяя достигнет чего-то, он ничего не достигнет, потому что ему станет скучно. Я вот смотрю, как преданные часто слушают лекции, когда вот у них какие-то знакомые вещи не появляются, какие-то знакомые, они сразу такие скучнеют, такие засыпают, им неинтересно. Но когда человек понимает важность этого, пусть даже он 100 раз это слышал, но он понимает, что он этого еще не услышал по-настоящему, он будет слушать ту же самую вещь, напрягаться, как бы стараться понять, как это работает. Да. И вот тогда он может услышать в определенный момент. Да, внутренние усилия должны быть. Поэтому надо слушать одни и те же вещи, но слушать вот именно с этой позиции, с желанием понять. Мне надо заканчивать. Простите, пожалуйста.
Прощайте.